Глава 13. Золотая пьеса. Барри выглянул в окно. Там, в холодном от поздней осени воздухе, сыпал дождь, походивший на мелкий снег.
«Зима».
«Что?» —
переспросил Джайв.
«Зима, говорю. Холодно».
Повторил Барри. За столом сидела маленькая девочка и играла в шахматы. Она выстраивала в ряд пешки, отбрасывая другие фигуры. К слову сказать, только пешки помещались в ее маленьких пальцах. Девочка смеялась, что-то шепча брату на ухо.
«Тетя Салли приезжает».
Джайв смотрел на Барри, не отрываясь.
«А?»
Вынырнул тот из своих мыслей.
«Не слушаешь».
Разочарованно произнес мальчик.
«Да нет, Джайв, слушаю. Тетя Салли скоро приезжает».
Произнес Барри монотонно в подтверждение того, что слушает.
«Я не говорил, что скоро».
Опять обиделся Джайв.
«Ну так я добавил».
Пояснил Барри. Джайв скупо улыбнулся. Но потом Мерси опять шепнула ему какую-то шутку, и он повеселел.
«Знаешь, Барри, нам с Мерси кажется...»
«Что кажется?»
Джайв замялся.
«Ну, как это...»
Он медлил с ответом, чем выводил Барри из себя. Впрочем, Барри без него уже давно был из себя выведен странными событиями, недавно произошедшими в его семье.
«Что ты мямлишь? Ты мужчина или нет?»
Он всегда так говорил, когда хотел добиться от Джайва решительных действий.
«Мужчина?»
Быстро среагировал тот.
«Ну, так что там тебе кажется, мужчина?»
Улыбнулся Барри, сложив крест-накрест руки на груди.
«Мне кажется, что она в тебя влюбилась».
Смущенно выпалил Джайв. Мерси фыркнула и с укором посмотрела на брата.
«Что ты, Мерси, это взрослый разговор?»
Важно осадил ее мальчик.
«Кто в меня влюбился?»
Не понял Барри.
«Тетя Салли. Она, когда о тебе говорит, такая сразу становится, ну...»
«Но?»
Шутливо потребовал Барри.
«Красивая, что ли?»
«Ну ты и выдумал».
Барри обнял Джаева.
«Хороший ты парень».
Мерси опять фыркнула.
«А ты?»
Барри подхватил ее на руки и закружил.
«Моя хорошая девчонка!»
Девочка звонко рассмеялась.
«Мне будет вас не хватать».
«Ты куда-то уезжаешь, Барри?»
Джайв помрачнел.
«Не сейчас»,
— ответил тот серьезно.
«Вот пройдет зима, тогда поеду».
Хэппи шел по коридору, сосредоточенно смотря перед собой. По привычке он свернул в репетиционную.
«О, Хэппи, я ждал тебя».
Руфус сидел за роялем и, казалось, мог прожечь своим проникновенным взглядом все, что было вокруг.
«Как пьеса? Меня не было в зале».
Хэппи не стал выяснять подробностей. «Не было». Говорить ему явно не хотелось, но Руфус ждал ответа. «Пьеса?» Хэппи вытащил из кармана сложенный вдвое листок, вздохнул и с неудовольствием начал. «Опять сословная вражда. Она богата, он поэт. Он молод, она не молода. И так интриги задан бег и прост наивен тот сюжет. Финал трагичен, как всегда». Заключил Хэппи на уверенных нотах, добавив в полголоса. «Какой же почерк неуклюжий».
«Ясно».
Улыбнулся Руфус, о чем-то размышляя. Хэппи его не прерывал и лишь спустя какое-то время решил продолжить. «Но долг отдать спешу словам, слогам, созвучиям. Поэзии в ней безусловный дар. Она волшебно чувство в звуке пишет».
«То есть?»
Руфус наконец обернулся.
«Я не совсем понял».
Он заметил в руках Хэппи листок.
«Что это?»
«Это стихи Квентина». Пожал плечами тот. «Понять их порой вообще не представляется возможным. Бедняга не может запомнить собственных сочинений и записывает их на чем придется, а потом выбрасывает. А я вот подбираю. Прости, пришлось опустить с десяток восклицательных знаков». Сухо проговорил Хэппи, отводя взгляд.
«Интересно. Продолжай».
Хэппи опять заглянул в листок. «Проста сюжетная канва, но золотом горит резьба кружев словесных на платье славы подвенечном. И на победе сходится молва, и о победе шепчутся глаза соперников, да то ли столь беспечных».
«Ага».
Только и мог сказать Руфус. Хэппи устало опустился в одно из кресел первого ряда, убрав исписанный листок обратно в карман.
«Как расписал. Она так хороша, что лучше, кажется, и не придумать».
«Кто? Соло? И ты туда же? Ну вас всех!» Хэппи махнул рукой.
«Не соло, пьеса»,
— раздраженно пояснил Руфус. «А, пьеса». Хэппи встал, прошелся по скрипящему паркету. От этого в пустом зале сделалось шумно. «Не золотая, видно», — проговорил он себе под ноги.
«Почему?»
Руфус не дождался ответа и неожиданно забил по клавишам. Мелкие ноты засеменили под пальцами, озвучивая паузу. Руфус виртуозно играл.
«Вот это да!»
Из глубины зала раздался хриплый смешок.
«Верти?»
Угольные глаза Руфуса смотрели настороженно.
«Не подозревал в тебе музыканта».
Басом отозвался Верти.
«А где Хэппи?» «Ушел. Даже меня не заметил. Тоже мне снайпер». «Кто?» «Ну, стрелок, лучник, много ли разницы? Вальсам его все в одном образе держит. Наказание, наверное». «Не может быть», —
произнес Руфус, чему-то поражаясь.
Да Хэппи все равно.
Успокоил Верти.
К тому же Гордоса подстрелил.
Он улыбнулся.
Хэппи не потому ушел, что роль не нравится, и обсуждать свою игру ему претит, хотя это отчасти и правда.
Верти закусил губу.
Мы все слишком любим славу.
Перебирая в пальцах металлический крест, рассуждал он.
Только слава может отличить нас друг от друга. Каждому отпущена своя мера. Эта мера и расставляет по ступеням лестницы величия. А величие ведет к бессмертию.
Он коротко вздохнул и развел руками.
Все просто. Все стремятся задержаться здесь подольше. Не в сердцах, так хотя бы в памяти. А ты, значит, играешь?
Руфус снял руки с клавиш, переведя глаза на Верти. В них было удивление.
«Память»,
— прошептал он.
«Ты прав. Она сопоставима с вечностью. Но разве это просто?»
«А разве нет? Сам посуди. Право на вечность дает талант. Механизм, толкающий нас к славе, — это гордость. Без этих двух обстоятельств души задумываться о вечности не имеет смысла. Так ты тоже играешь?»
В вопросе послышалась непривычная настойчивость.
«Ну так что с того?»
Нервная мелодия заскользила громче. Руфус решил уклоняться от прямых объяснений, насколько то будет возможно. Верти подошел ближе, нагнулся и прошептал Руфусу на ухо.
«Может, покаешься? Выберешь другую сторону? Черное поле душу не спасет».
Он напустил на себя такую важность, словно говоря это, исповедовал и отпускал грехи. Руфус вдруг переменился в лице.
«Какие странные слова».
Верти усмехнулся.
«Я погляжу, ты мастер маскировки. Тебя б на сцену».
«На сцену?»
— притворно задумался Руфус.
«Весь этот пестрый рой актеров мне претит».
Пробормотал он раздраженно.
«Да и к тому, я и так на ней. Значит, ты в игре?»
«Играю».
Пробасил Верти. Он встал на колени, положив металлический крест на пол рядом с собой и заиграл на рояле, за которым сидел Руфус. Мелодия в миноре была неподдельно искренней.
«А, впрочем, ты прав. И мне претит».
«А что с крестом?»
«Я же сказал, играю».
Не отрывая рук от клавиш, ответил Верти шепотом. Руфус молчал, искоса поглядывая то на Верти, то на его крест. Он напряженно о чем-то думал, однако Верти этого не замечал или делал вид, что не замечает. Заретта пришла домой. По окнам карабкался холодный ветер, пугая злым дыханием. Он то и дело срывался, как плохой скалолаз, падал в пустой двор и вновь поднимался, цепляясь за водосточные трубы, скользкие подоконники, заглядывал в окна, что-то нашептывал шторам, и те раздувались, подобно парусам, не то от гордости, не то от страха, елозили по карнизам.
«Зима скоро, завтра начнется».
Заретта села за стол. Перед ней лежала книга, подаренная Элем.
«Вот бы перелистать один из четырех сезонов. Не хочу, чтобы была зима».
Привычка думать вслух, будто в комнате кто-то был, у Заретты появилась со смертью отца. Так ее утрата становилась незаметнее, и боль притуплялась. Она хотела было открыть книгу, но отдернула руку.
«Сегодня был солнечный день, и это небо, цветы немыслимые. А сейчас, как быстро мы расстались. И все сразу стало таким холодным. Оборванный аккорд».
Она вновь потянулась за книгой, желая на этот раз ее раскрыть, но опять отдернула руку. Раздался телефонный звонок.
«Белое поле тоже душу не спасает»,
— наконец проговорил Руфус.
«Однако тебя я подозревал меньше всего».
Верти прервал свою игру.
«Я лишь голос за кадром».
Он взял с пола крест и надел его на шею, принявшись рассуждать о насущном.
«Если быть честным, пьеса Солы...»
Верти скривил губы и стал похожим на обиженного ребенка. Руфус решил ему подчиниться и больше не выпадать из контекста привычных тем.
«Ты пишешь лучше?» «Да уж не хуже». «О!»
Взгляд Руфуса упал на металлический крест.
«И что же это? Проповеди? Какая разница, что?»
Вздохнул Верти.
«Я пишу для себя. Как только я стану писать для других, это будет означать, что я во всем разобрался, и жизнь для меня больше не представляет загадки».
«В жизни всегда должна оставаться загадка, иначе неинтересно будет жить».
Глубокомысленно возразил Руфус.
«Я думаю, люди начинают писать как раз, чтобы найти ответы на вопросы, а не наоборот».
Добавил он серьезно. Верти задумался.
«Возможно, ты прав. Значит, мне стоит начать писать для других. Я буду задавать вопросы, предлагать на них свои ответы. А те, кто меня станут читать, свои. И так мы добудем истину».
Пара угрожающих аккордов в верхних октавах завершила его мысль.
«Зачем тебе истина? Жизнь — это хороший фокус. Зачем его разгадывать? Разве от этого люди, которым ты откроешь тайну, станут счастливее? Вдруг они решат, что смысла нет? По крайней мере, того, что они искали. А вдруг жизнь, смысл которой они наконец поймут, просто перестанет их интересовать? какой ты, оказывается, философ».
Верти попытался рассмеяться, но смех его был неестественным.
«Я знаю, что смысл жизни в самой жизни, в ее наличии, в драгоценном опыте, что она дает душе, точно так же, как об этом знаешь ты».
Угольные глаза Руфуса встретились с кроткими глазами Верти и задержались чуть дольше обычного.
«Мне незачем искать этому подтверждение, но людям нужны доказательства. Маскируешься под святого?»
— не выдержал Руфус.
«Выдумал себе светлую миссию?»
Как раз в этот момент в зал вошли Хэппи, Гордос и Квентин. Последние держали руки сомкнутыми на груди. По их лицам можно было определить, что они едва переносили присутствие друг друга. И Хэппи тут был живой перегородкой, стеной приличия, сдерживающей их негодование.
«Уф!»
— выдохнул Руфус.
«Ты, Верти, действительно неплохо играешь, раз я тебя раньше не вычислил».
Руфус говорил тихо, и никто из вошедших его слов не услышал.
«Да, но...»
Верти поднялся с колен и громко произнес:
«Теперь буду реже. Хочу, чтобы вы знали, я ухожу из театра».
«Как? Куда?» — не понял Квентин.
«А вы не догадались?»
— пробасил Верти.
«В монастырь».
Хэппи не сдержал усмешки. Пальцы Руфуса словно примерзли к клавишам. Гордос растерянно смотрел на Верти, а Квентин тщетно пытался понять происходящее.
«Верти, ты хорошо все обдумал?»
В дверях показался Азраил. Верти улыбнулся.
«Да что же вы все так растерялись? Да не в монастырь же. Я просто теперь буду учиться в духовной семинарии».
«Как вас зовут?»
Зарета настороженно прислушивалась к голосу в трубке.
«Соло! Мы с вашим братом вместе играем в театре. Вы были на сегодняшней премьере?»
Голос Соло звучал повелительно. Недавняя роль не успела еще сойти с настоящей, скромной ее души.
«А...»
Протянула Заретта.
«Я опоздала».
Странно, она была спокойна и уверена в себе, и как бы ей не хотелось почувствовать укор совести, она его не чувствовала.
«Это ваша пьеса. Поздравляю, мне брат рассказывал. А откуда вы знаете, что я должна была быть?»
«Так Израил сказал, он все высматривал вас в зале».
В голосе Соло начинали проступать нотки боязливой неуверенности.
«Что-то случилось?»
Почти выдохнула она в трубку.
«Да нет».
Заретта не знала, что говорить. Отчитываться перед чужим человеком было до крайности странно, но в то же время она чувствовала себя сейчас одиноко, и ей очень хотелось с кем-нибудь поделиться переполняющими ее эмоциями. Книга лежала рядом на столе, и вот уже который час мозолила глаза, а если Заретта закрывала глаза, книга вставала и перед закрытыми глазами. Тишина в трубке, казалось, накалялась. Наконец слезливый голос Солы произнес:
«Что же случилось? С вами все в порядке?»
Она громко всхлипнула.
«Нет, нет, все хорошо».
Смутилась Заретта. Она не любила долго рассуждать. Порывистый характер часто подсказывал ей будущие действия, так что спонтанное принятие решений было Заретте свойственно. Она словно ставила шах и мат, говоря: «А давай-ка вот так, и думать пока не будем». Так и сейчас, еще не успев все взвесить, Заретта вдруг предложила:
«Соло, а приезжайте ко мне, я давно хотела познакомиться с кем-нибудь из друзей Израила».
«Как быстро ты сориентировался?»
Пальцы Руфуса начали дальше перебирать по клавишам. Звуки были растерянными.
«Раскрылся и теперь хочешь играть на расстоянии?»
Верти его расслышал, но отвечал вошедшим:
«У меня просто есть вопросы, на которые я желаю найти ответы», —
произнес он возвышенным тоном.
«Какой колорит! Какие краски!»
В голосе Гордоса почувствовалась откровенная насмешка. Он зааплодировал. «Что ты будешь делать без сцены?» — спросил Хэппи холодно.
«Он будет писать мемуары», —
предположил Гордос. После минутной паузы Верти произнес:
«Я не ухожу из театра. Теперь я буду служить не только искусству, но и...»
Голос его затих на недоговоренном слове, как длинная мелодия, что в конце угасает, отдавая последним аккордам еле слышимый звук.
«Мне это интересно. Я не слепой фанатик. Я лишь хочу разобраться».
Руфус, ничего не говоря, только покачал головой, уткнувшись в отсутствующие на отложной полочке рояля ноты.
«Что же это я?»
Заретта нервно ходила по комнате.
«Теперь она подумает, что у Азраила сестра сумасшедшая. Она и согласилась прийти, наверное, только потому, что очень уж интересно взглянуть на сумасшедшую сестру гениального актера. А может, она и вовсе не придет, посмеялась».
В дверь позвонили, Заретта открыла. На пороге стояла девушка в красивом облегающем длинном платье, в руках ее была корона.
«Соло?»
— представилась она.
«Заретта»,
— проговорила смущенная хозяйка. Она до сих пор не знала, что ей делать и как себя вести. Все разрешилось само собой. Соло без приглашения буквально впорхнула в открытую дверь. Копна шоколадных волос и легкая походка навевали мысли о Лете и бабочках.
«О, как тут! Давай, кстати, на «ты». Как тут у тебя просторно? А я так устала от этой театральной суеты, прям-таки еле вырвалась. Зрители, овации, поздравления!»
Она вдруг осеклась. Зарета все еще стояла на пороге собственной квартиры.
«А чего ты там стоишь? Я, если честно, тебя не такой представляла».
«Почему?»
— заинтересованно спросила Заретта, понемногу догадываясь о причинах столь раскованного поведения гостьи. Соло, словно поняв ее мысли, проговорила чуть слышно.
«Там после премьеры шампанское подавали, пришлось пить».
Она смущенно посмотрела на Заретту. Та улыбнулась.
«Да ну что ты?»
Заретта прошла в квартиру, закрыв дверь, и ободряюще взяла Солу за руку.
«Пойдем».
«О, если бы они знали, где я!»
«Кто?»
«Да все, я же сбежала! Они наверняка думают, что я там среди зрителей почестями кормлюсь, а я вот приехала к тебе. А давай дружить!»
Сола опять осеклась, сообразив, что сказала глупость.
«Ой, это я не подумав».
«Да все в порядке, Сола. Чаю?»
Заретта поставила перед Солой чашку и налила из чайника ароматный напиток.
«Спасибо».
Сола села за стол, не зная, куда деть корону, и в результате надела ее на голову.
«Расскажи мне о твоей пьесе, о сегодняшней премьере, о театре, вообще обо всем. Мне очень интересно».
Попросила Заретта и села напротив Солы, заранее радуясь приятной беседе. Вместо этого Сола вдруг выпалила.
«Вот так и отыграли, а он даже толком и не поздравил. Так только проронил: отлично, Соло. Ну кто ты, скажи мне, так поздравляет?»
Соло требовательно уставилась на Заретту. Заретта лихорадочно пыталась собрать мысли воедино.
«Прости, я, может, что-то упустила, но о ком ты говоришь? Кто тебя толком не поздравил?»
«Ой, да ну их всех!»
Попыталась замять Соло. Она растерялась и не знала, как продолжить.
«Это он, Азраил, тебя не поздравил, да?»
Догадалась Заретта.
«Да?»
Едва слышно проговорила Соло.
«Ясно. Ты влюблена в него?»
«Ой, не надо. Это все глупо. Он и не знает, и не любит. В общем, давай о другом».
«Как хочешь. Но он все-таки мой брат, хотя я его не очень хорошо знаю».
Заретта опустила глаза.
«Он странный, правда?»
«Правда!»
Воскликнула Соло, словно слышала слово «странный» впервые, и была очень удивлена и обрадована, найдя верное определение мучившим ее догадкам.
«Да, именно странный. Его словно бы что-то гнетет, и оттого он такой...»
Она задумалась.
«Странный.